говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Ярослав Шимов. Первая тема выпуска. Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон стал объектом хакерских атак, судя по всему, организованных российскими хакерами. Японская компания Trend Micro, занимающаяся вопросами интернет-безопасности, во вторник обнаружила 4 фальшивых домена с именами, идентичными именам доменов избирательной кампании Макрона. Эксперты Trend Micro также выяснили, что, цитата, «хакеры с характерными отличительными признаками прокремлевской группировки в последние недели пытались получить доступ к учетным записям электронной почты предвыборного штаба Макрона». Речь идет о группе хакеров PawnStorm, той самой, которая считается причастной к атаке на Национальный комитет Демократической партии США и предвыборный штаб Хиллари Клинтон во время президентской избирательной кампании в Соединенных Штатах в прошлом году. Кроме того, как отмечает портал BuzzFeed, сейчас хакерская группировка PawnStorm использует аналогичную стратегию для вмешательства в грядущие выборы в Германии. Пока специалисты Trend Micro не могут сказать, попался ли кто-то из членов предвыборного штаба Эммануэля Макрона в эти ловушки. Менеджер его штаба по цифровым технологиям Мунир Махджуби подтвердил факты кибератак, но отметил, что они не были успешными. Первое сообщение об атаках российских хакеров на предвыборный сайт Макрона и о фейковых новостях в российских СМИ о партии «Вперед», которая выдвинула его кандидатуру, появились, напомню, еще в феврале 2017 года. Политик-центрист Эммануэль Макрон выиграл первый тур президентских выборов 23 апреля, получив чуть более 24% голосов и опередив кандидата ультраправых Марин Ле Пен почти на 3%. В понедельник кандидат в президенты от консервативной партии республиканцы Франсуа Фийон, занявший третье место в первом туре выборов, призвал своих сторонников поддержать Макрона во втором туре 7 мая. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода в Париже Наталья Коневская.
Программы двух кандидатов в президенты Франции, вышедших во второй тур выборов, отличаются практически по всем основным пунктам. Либерализм, открытость и сильную Европу предлагает центрист Эммануэль Макрон. Протекционизм, суверенитет, референдум по выходу из ЕС прочит француза Марин Ле Пен. Кардинально расходятся их взгляды и на внешнеполитические приоритеты. Ле Пен призывает к укреплению отношений с Россией, снятию международных санкций и в перспективе признанию легитимности референдума по присоединению Крыма. Макрон занимает в отношении Москвы куда более жесткую позицию. Он неоднократно заявлял, что санкции должны действовать до полной реализации Минских соглашений по прекращению огня на востоке Украины. По некоторым признакам, эта позиция еще более ужесточилась в ходе предвыборной кампании на фоне нескольких инцидентов, которые в штабе независимого кандидата охарактеризовали как попытку вмешательства Москвы в ход выборов во Франции, рассказала в интервью Радио Свобода Татьяна Кастуева-Жан, специалист по России из Французского института международных отношений ИФРИ.
Самый яркий эпизод вмешательства во французские выборы, это, конечно, было заявление избирательного штаба Эммануэля Макрона о хакерских атаках, которые предположительно были присуждены российским хакерам, связанным с российским государством. Какого-то дальнейшего развития эта история с российским хакером во французских выборах не получила, а других атаков, сообщений со стороны Эммануэля Макрона не было. Надо сказать, что в этот период этих хакерских атак при этом была некая информационная волна, которая дискредитировала Эммануэля Макрона, и шла она именно от российских средств, которые работают, массовой информации, которые работают во Франции, а именно от «Спутника» и «Russia Today». Именно там обычные, привычные люди, которые защищают прокремлевскую позицию во Франции, озвучили некоторые сомнения в том, кто стоит за господином Макроном, и в том числе указали и на нетрадиционную сексуальную принадлежность этого кандидата и так далее. Поэтому вот информационные вбросы, которые компрометировали Макрона, они были, их совершенно легко констатировать, очень сложно отрицать.
Была в ходе президентской кампании попытка оказания политического содействия главному оппоненту Эммануэля Макрона Марин Ле Пен, напоминает собеседница Радио Свобода.
Еще один фактом можно считать встречу в конце марта, 24 марта, Марин Ле Пен с Владимиром Путиным. Было видно, насколько Марин Ле Пен довольна этой встречей и рада ей. Видимо, она очень долго добивалась ее. Но на самом деле этот шаг, я не уверена, что он как-то сыграл на руку Марин Ле Пен. Может быть, даже я бы сочла его скорее некой ошибкой. На самом деле, настолько искать поддержку вовне именно у Владимира Путина, наверное, это был не самый удачный вариант для французского политического пейзажа.
Политолог напоминает и о крупном кредите, который Марин Ле Пен получила на проведение своей президентской кампании через франко-чешский банк.
Приносит ли политические дивиденды Марин Ле Пен отношения с Россией во Франции? Я бы ответила так. Для ее политического электората, наверное, приносит в том плане, что политический электорат видит, что она последовательно следует тому, что она обещает, и что, придя к власти, она не боится того, что у Путина не самый лучший имидж среди французского населения, она будет проводить именно ту политику, которую она говорит. Но я не уверена, что это приносит ей дополнительные очки или какие-то симпатии со стороны тех, кто голосует за другие партии. Я бы ответила так, может быть, это укрепляет ядро электората в плане внешней политики, взглядов на нужды, которые нужно проводить после прихода к власти, но не добавляет дополнительных очков в целом среди общественного мнения во Франции.
Во французской политике сейчас складывается очень интересная ситуация, когда две традиционные партии не имеют своего кандидата во втором туре президентских выборов, напоминает Татьяна Кастуева-Жан. Таким образом, для внешней политики, в том числе для франко-российских отношений, необходимо, по ее мнению, искать новую основу. Обычно говорят, что у Кремля лучше складываются отношения с правыми партиями, а не с левыми. Ситуация сегодня совершенно иная. Во втором туре нет этих традиционных партий. Ситуация новая для той и для другой стороны. Исторических аналогов ей не было, отмечает собеседница Радио Свобода.
Во втором туре оказались из четырех лидеров кандидатов, оказался кандидат, который, так сказать, наиболее комфортен для Москвы, это Марин Ле Пен, и кандидат, который наиболее некомфортен, это Эммануэль Макрон. Почему? Потому что у двух кандидатов очень разные, чем противоположные взгляды, особенно вот на внешнюю политику, поскольку мы об этом говорим. Эммануэль Макрон – это человек, который защищает ЕС, проевропейскую политику Франции, Атлантический союз. И полную противоположность Марин Ле Пен. Это, конечно, не та позиция, которая комфортна для российских властей. Будучи министром экономического развития, Макрон ездил в Россию. И надо сказать, что его дискурс очень хорошо был принят французскими экономическими кругами, которые базируются в Москве, и российскими политическими кругами, поскольку он говорил о возможности снятия санкций, но при определенных условиях. И дискурс у него был достаточно нейтральный, я бы сказала, по России. Он говорил о необходимости независимого, постоянного, суверенного диалога с Россией, но в европейских рамках он говорил отношений и организации, французское слово «дезэскалярит», снижение напряжения по санкциям. И он, кстати, упоминал необходимость реактивировать диалог НАТО и России и говорил о том, что Россия – это партнер, с которым можно разговаривать по сирийскому сюжету.
Вполне возможно, что предполагаемые хакерские атаки со стороны России как-то повлияли на позицию молодого кандидата, считает Татьяна Кастуева-Жан. Предвыборный штаб Макрона, говорит она, видимо, даже не дал аккредитацию каналу Russia Today на мероприятие, приуроченное к публикации результатов первого тура. Это может свидетельствовать об ужесточении позиции Макрона в отношении России. В любом случае, отмечает эксперт Французского института международных отношений, пока четко сформулированной позиции по отношениям Парижа и Москвы у ведущего кандидата в президенты Франции нет. Помимо его мнения, что есть общие рамки и нужно решать вопрос этих отношений совместно с другими европейскими странами в рамках Европейского Союза. А это как раз то, что для России неудобно.
Над этим репортажем работала наш корреспондент во Франции Наталья Каневская. В эфире «Атлас мира», в студии Ярослав Шимов. И в продолжение темы, связанной с пресловутыми российскими хакерами и киберугрозами для мировой политики и безопасности, исходящими, как полагают на Западе, от прокремлевских хакерских группировок. В одной из тюрем Мадрида сейчас находятся два российских программиста – Петр Левашов и Станислав Лисов. Они были арестованы во время отдыха в Испании по запросу ФБР США и теперь ждут, когда суд решит их дальнейшую судьбу. Соединенные Штаты обвиняют их в киберпреступлениях и требуют выдать их американскому правосудию. При этом российские средства массовой информации и официальные лица в Москве пытаются представить их невинными жертвами юридического произвола, который якобы все чаще творят испанские власти в отношении многих приезжих из России. С подробностями вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» в Испании Виктор Черецкий.
История этих граждан России, возможно, не вышла бы за рамки обычной криминальной хроники, если бы не ажиотаж, поднятый вокруг их ареста на родине. Напомню, что оба они были арестованы в Барселоне при посредничестве Интерпола, Лисов в январе, а Левашов в начале апреля. И оба раза российские средства массовой информации, десятки изданий обрушивали на испанцев массу обвинений. Дескать, не только арестовали в политических целях ни в чем не виновных программистов, но еще и права человека нарушили. Им якобы даже мотивы ареста не объяснили, никаких правовых документов не предъявили, компьютеры отобрали, да и в США намерены выслать незаконно. И вообще в Испании в угоду Америке якобы идет сейчас некая охота на россиян. Между тем, испанская полиция с самого начала подробно мотивировала свои действия. Вот, к примеру, отрывок из ее заявления в отношении Левашова, зачитанного журналистом.
Арестованный 36 лет использовал в течение продолжительного времени созданную им же структуру, с помощью которой получал доступ к тысячам компьютеров, без ведома их владельцев, для осуществления незаконной деятельности. В частности, подозреваемый контролировал ботнет Келихас, который давал возможность получать множество персональных данных, а также распространять спам. Кроме того, он разработал софтвер, с помощью которого блокировал компьютеры, а затем предлагал их владельцам разблокировать за денежное вознаграждение.
Полиция сообщила также, что Левашов в последние годы считался одним из самых опасных в мире хакеров. В США, по данным испанской стороны, даже обращались к России с просьбой пресечь его деятельность. Только в 2012 году россиянин якобы незаконно присвоил не менее 400 тысяч долларов. При этом он сотрудничал с другими киберпреступниками, в частности, сдавал им в аренду свою структуру для рассылки спама или незаконного снятия денег с чужих банковских счетов. Арендная плата составляла от 200 до 500 долларов. Вместе с тем, испанской полиции ничего не известно о причастности Левашова к вмешательству в предвыборную кампанию в США. Оно не упоминается в документах ФБР, присланных в Испанию. А ведь российская пресса утверждала, что именно этот поступок, а не кибермошенничество, инкриминируется соотечественнику. Представитель полиции.
Считается, что арестованный занимался незаконной деятельностью в течение более 10 лет, получая от нее значительный доход. После его ареста наши сотрудники обезвредили контролируемую им структуру, очистили зараженные им компьютеры.
Если посмотреть некоторые российские издания, специализирующиеся на проблемах интернета, то для них Левашов-хакер тоже фигура известная. Тем не менее, в России его взяли под защиту не только средства массовой информации, но и некоторые общественные деятели, политики и чиновники, к примеру, Александр Ионов, вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека. Но что касается Лисова, то его защитил уполномоченный МИД по правам человека, демократии и верховенству права Константин Долгов. Кстати, деяния Лисова, если судить по выдвинутым против него обвинениям, были не столь разнообразными, как деяния Левашова. Он подозревается лишь в разработке в составе группы хакеров банковского трояна, с помощью которого были незаконно изъяты со счетов частных лиц и финансовых учреждений США почти 5 миллионов долларов. О том, как удается вычислять хакеров, рассказывает сотрудник полицейского департамента по борьбе с преступлениями в интернете Сесар Лоренсана.
Совершить мошенничество в интернете не особо сложно. Правда, определенную трудность представляет процесс обращения украденных виртуальных денег. Сделать это можно, только сняв деньги с банковского счета. При этом преступники не могут не наследить. Обычно они переправляют краденое на счет посредника, который за процент получает перевод и отправляет хакеру или еще какому-то посреднику. И здесь полиции нетрудно проследить, куда и кому отправились деньги. Ведь подобные отправки всегда оставляют следы. По ним можно найти виновного.
Однако, по словам Лоренсана, Лисов и Левашов, видимо, считали себя неуязвимыми, а посему отправились путешествовать с женами в Испанию. Их ждали, и они засветились сразу же в аэропорту, на паспортном контроле. Полиция лишь выбирала удобное место и время, чтобы произвести аресты. Впрочем, арест еще не означает экстрадицию в США. Несмотря на утверждение российской прессы о том, что Мадрид имеет с Вашингтоном некие соглашения, позволяющие вопреки международному праву автоматическую передачу подозреваемых, на самом деле россиян в Испании ждет длительная судебная процедура. Их судьбу, передавать или не передавать американской стороне, должны решить судьи Национальной судебной палаты, высокой инстанции, специализирующейся на экстрадиции. Адвокат Пилар Гильен.
Речь идет о запросе на экстрадицию, то есть на выдачу этих лиц юридическим властям США. Процесс был запущен у нас в соответствии с международными нормами. В ходе этого процесса испанскому суду предстоит решить, имеется ли для экстрадиции достаточно оснований. США направили в Испанию документацию, в которой утверждается, что эта страна компетентна судить подозреваемых, поскольку от их действий пострадали американские граждане. В данном случае речь идет, выражаясь юридическим языком, о так называемой пассивной экстрадиции, поскольку Испания должна решить судьбу иностранцев, которых запрашивает другое иностранное государство. Это непросто, так что процесс обещает быть долгим.
То или иное решение Национальной судебной палаты может быть обжаловано в Верховном суде, пояснила далее Пилар Гильен. В любом случае оно подлежит утверждению на Совете министров Испании. Ну а пока адвокаты арестованных имеют возможность без спешки ознакомиться со всеми подробностями обвинения и выстроить защиту. Для принятия решений у суда тоже будет достаточно времени, не менее полугода. Оно будет принято лишь после тщательного анализа доводов обвинения и защиты.
Над этим материалом работал наш корреспондент в Испании Виктор Черецкий. В эфире программа «Атлас мира», в студии Ярослав Шимов. За последние годы России удалось обзавестись в европейских странах, бывших когда-то сателлитами Советского Союза, рядом мощных союзников, включая, например, президента Чехии Милоша Земана и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Сотрудники ряда аналитических центров из Венгрии, Польши, Словакии и Чехии под эгидой института GlobSec, базирующегося в Братиславе, решили проанализировать и свести воедино все обстоятельства, связанные с российским влиянием в странах так называемой Вишеградской группы. В итоге возникло исследование, результатом которого стал так называемый индекс уязвимости, vulnerability index, четырех этих стран по отношению к политическим, экономическим и информационным факторам риска со стороны Кремля. Индекс рассчитывался по 100-бальной шкале. Чем больше баллов набрала отдельная страна, тем выше, по мнению аналитиков, ее уязвимость. В итоге Венгрия и Словакия, 57 и 51 балл соответственно, заметно оторвались от Чехии, 38, и Польши, 30 баллов. О том, как именно рассчитывался индекс уязвимости, в чем его смысл и в какую сторону дрейфует политика и общественное мнение стран Вишеградской группы, в беседе со мной рассказал аналитик института GlobSec, один из авторов исследования Даниэль Мило.
Как вы раздавали баллы отдельным странам? Какова была методика, в соответствии с которой подсчитывался индекс уязвимости?
Мы составили список из 40 вопросов в 5 разных областях. Первое – общественное мнение. Тут мы исходили из данных опросов, касающихся отношения населения той или иной страны к Евросоюзу, НАТО, России и США. Вторая область – политическая сцена. Тут мы оценивали позиции правящих и оппозиционных партий по отношению к политике России. Третья сфера – СМИ, степень их независимости и то, насколько прокремлевские взгляды находят в них отражение. Четвертая область – государственные меры безопасности, принимаемые в отношении российского политического, экономического и информационного влияния. Пятое – деятельность общественных организаций в данной стране, в том числе тех, которые служат проводниками российского влияния. Соответствующие вопросы были предложены 38 экспертам в каждой из 5 областей во всех 4 странах. Они и давали оценки по 100-бальной шкале. Таким образом, были получены индексы в каждой из 5 областей, после чего методом сопоставления показателей для каждой страны мы получили совокупные vulnerability индекс.
Худший индекс, 57 баллов, в итоге оказался у Венгрии. Почему? Это следствие приветливой политики правительства Виктора Орбана в отношении Кремля или сыграли роль и другие факторы?
Венгрия оказалась наиболее уязвимой в нескольких областях. Да, политическая сцена к ним тоже относится. Как вы верно заметили, один из факторов – дружественное отношение Орбана и его партии Фидес к Кремлю, что проявляется в частности в тесных экономических связях, особенно в энергетике. Наиболее известен недавно заключенный контракт с Россией о завершении строительства АЭС «Пакш». Для Венгрии также характерно то, что вторая по популярности политическая сила, националистическая партия Йоббик, выступает с еще более пророссийских позиций, чем Фидес. Ее представители открыто поддерживали аннексию Крыма и участвовали в качестве наблюдателей в крымском референдуме в марте 2014 года. Другая область, где у Венгрии наибольшее число баллов уязвимости, это меры безопасности. В отличие от других стран региона, в Венгрии нет ни одного документа, выпущенного правительством или спецслужбами, где среди факторов, угрожающих национальной безопасности, упоминался бы российский. При этом есть все основания предполагать, что Венгрия сталкивается с гибридными угрозами не в меньшей степени, чем остальные страны региона. Более того, эти угрозы вообще не затронуты в стратегии национальной безопасности Венгрии и других документах такого рода. Третья область, где Венгрия тоже набрала больше всего баллов, оказалась медиасфера. Правящая партия Фидес поставила венгерский рынок СМИ под свой почти полный контроль. Из общественных СМИ де-факто стали государственные, они полностью солидарны с политической линией правительства. Частные медиа при этом все чаще попадают под контроль бизнес-групп, близких к правительству.
При этом из приводимых вами социологических выкладок следует, что пророссийская позиция кабинета Орбана не соответствует преобладающим в венгерском обществе прозападным настроениям. Как это объяснить?
Да, это любопытный феномен. В Венгрии преобладает позитивное отношение к Евросоюзу и НАТО. При этом сейчас в рамках проводимой властями кампании весь Будапешт обклеен плакатами, осуждающими диктат Брюсселя. Но, похоже, эти усилия не очень успешны. Членство страны в ЕС поддерживает заметно больше половины венгров. Также более половины опрошенных выступает в поддержку пребывания в НАТО. Одно из объяснений – то, что партия Фидес представляет не более 30% венгерских избирателей. У Венгрии есть такая специфика. Там высока доля избирателей, которые не ходят на выборы, потому что не видят среди нынешних партий тех, кого считали бы своими репрезентантами. При этом при опросах общественного мнения они выражают свои взгляды.
У Польши оказался самый низкий индекс уязвимости. Какую роль тут сыграли традиционно напряженные по историческим причинам польско-российские отношения?
Да, исторический опыт Польши делает ее слабо уязвимой по отношению к каким бы то ни было попыткам изменить политическую ориентацию этой страны на Запад, на США, Европейский Союз и НАТО. В то же время, и это подчеркивается в нашем исследовании, и в Польше отмечены попытки использования некоторых националистических групп и объединений в интересах политики Кремля. Там это приобретает форму раздувания ненависти между Польшей и Украиной. Как известно, в 2014 году Польша сыграла заметную роль в поддержке демократических сил на Украине. В какой-то мере это предопределило успех тогдашнего революционного движения. Но сейчас в Польше активизировались националистические организации, делающие упор на исторические обиды, существующие между Польшей и Украиной, с целью нарушить дружественные отношения между двумя странами. В Польше нет предпосылок для появления массовых пророссийских настроений, но есть попытки использования настроений антиукраинских в интересах политики Кремля.
Можно ли говорить о каких-то общих угрозах для всех стран Вишеградской четверки или в каждой стране действует своя совокупность факторов?
Это один из главных наших выводов. Точки уязвимости у каждой страны свои. Например, в Словакии они сосредоточены в сфере общественного мнения, где сильны ностальгические славянофильские настроения, и в области государственных мер безопасности. В Польше это деятельность некоторых общественных организаций, в Венгрии – факторы, о которых мы говорили выше, и так далее. То есть и контрмеры должны быть не одинаковыми в каждой стране.
Какова практическая цель вашего Vulnerability Index? Вы предложите результаты своего исследования политическому руководству 4 стран. Что это за инструмент? Для кого он предназначен?
Главной нашей целью было создать своего рода карту региона и предложить ее аналитикам, политическим деятелям, масс-медиа. Вышеградская четверка часто воспринимается как регион, обладающий многими общими чертами и проблемами. В какой-то мере это так, но мы сосредоточились как раз на национальной специфике, в том, что касается российского влияния и способов его усиления. Тут есть огромные различия. Результаты нашего исследования мы постараемся довести до сведения политиков. Оно будет официально представлено на конференции GlobSec по вопросам безопасности в конце мая, так, чтобы с ним могла познакомиться широкая международная общественность.
Вы не считаете, что исследование, посвященное российскому влиянию и борьбе с ним, может быть истолковано как попытка начать нечто вроде охоты на ведьм? Ведь ваши выводы можно интерпретировать и так. Любые связи с Россией, интерес, скажем, к русской культуре, языку и жизни в этой стране могут быть истолкованы как угроза национальной безопасности. Вы не боитесь обвинений в нетерпимости?
Никто из нас, работавших над этим докладом, русофобом не является. Мы четко отличаем нынешнюю политику России, направленную на реализацию определенных геополитических амбиций в Центральной Европе, попытки добиться изменения политической ориентации наших стран и русскую культуру, к которой относимся с большим уважением. Как скажем, мы не ставим под сомнение выдающийся вклад России, точнее тогдашнего Советского Союза, в разгром фашизма. Это разные вещи. Индекс уязвимости совершенно не означает стремление обозначить какую-либо деятельность, связанную с Россией, как заведомо негативную. Но проблема есть, и нашей задачей было исследовать нынешнее влияние России на общественно-политические процессы в странах региона с точки зрения безопасности.
Напомню, что об индексе уязвимости стран Вишеградской группы Венгрии, Польши, Словакии и Чехии перед современным российским влиянием и пропагандой я поговорил со словацким аналитиком из Института GlobSec, одним из авторов этого исследования Даниэлем Милом. Вы слушаете программу «Атлас мира», в студии Ярослав Шимов. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в апреле опубликовал на сайте правительства страны программную статью, в которой распорядился перевести казахский алфавит с кириллицы на латиницу к 2025 году. Такие заявления из уст Назарбаева звучали и раньше, однако сейчас речь зашла о разработке реальной дорожной карты перехода на латинский алфавит, которая должна быть готова уже в нынешнем 2017 году. Казахстан остается одной из республик бывшего Советского Союза, где для письма используется кириллица. В 20 веке казахи пережили уже две языковых реформы. В 1929 году они перешли с арабского письма на латиницу, а в 1940-м на кириллицу. При этом около 20% населения Казахстана вообще не знает казахского, а говорит и пишет на втором государственном языке – русском. Тем не менее, многие пользователи социальных сетей в России восприняли поручение Назарбаева перевести казахский язык на латиницу в штыки, расценив его как предательство со стороны ближайшего союзника. Многие выступают против этой реформы и в самом Казахстане, считая ее несвоевременной и дорогостоящей. О том, почему переход на латинский алфавит неизбежен и полезен для Казахстана, в эфире «Радио Свобода» рассуждает один из сторонников языковой реформы, казахстанский политолог Айдос Сарым. С ним побеседовал мой коллега Марк Крутов.
Заявления о переходе на латиницу к 2025 году звучат не первый раз. Год назад власти Казахстана объявили о старте программы перехода казахского алфавита на латиницу к этому году. Сегодня речь идет о некоем графике перехода, который правительство должно разработать. В какой степени новость можно расценить как реальный шаг вперед на пути отказа от кириллического алфавита в Казахстане?
Это уже второй наш заход, да, серьезный, более-менее за последние, скажем, 5 лет. Первая попытка, она не удалась, но больше все-таки за внутриэлитных противоречий. Части администрации президента, некоторых еще там сил, которые, скажем, можно условно назвать пророссийскими, ихнее, скажем, давление не позволило в прошлый раз реализовать эту программу в полной мере. Многие дискуссии были фактически свернуты. Ну, в этот раз, я думаю, что все-таки проект перехода на латиницу станет реальностью. В это хочется верить, надеяться, потому что это очень важный шаг, на мой взгляд, который позволит Казахстану делать свой, скажем, геополитический, цивилизационный выбор более ясным.
С чем это связано? С ослаблением этих самых, как вы их называете, пророссийских групп или с чем-то еще?
Тот этап модернизации, в который мы сейчас вступаем, является наиболее сложным. Мы нефтяную эпоху уже свою проели. И сейчас реальная, скажем, модернизация или какие-то реальные шаги в сторону модернизации, они невозможны без участия самого общества. А наше общество, оно все-таки более казахское, казахскоязычное. У нее есть определенные ожидания и требования, которые так или иначе власть будет реализовывать и так далее. И сегодня повестку дня все-таки определяет именно казахское большинство и казахская молодежь, которая имеет ну, свои, скажем, устремления, жизненные цели, идеалы, ну, которые вряд ли включают в себе такое условное понятие, как русский мир и прочее.
Проводились ли в Казахстане какие-то социологические исследования этого вопроса, опросы? Много ли в стране сторонников языковой реформы и сколько ее противников?
Если брать как таковой переход на латиницу, он касается в основном только тех, кто знает, владеет и в операционных целях использует государственный язык, то есть казахский. Никого другого это, по сути, не касается. Ни России, ни Пекина, ни Брюсселя, никого. Это наш выбор. И, скажем, в казахском большинстве, в казахском социуме относительный консенсус в отношении, скажем, латиницы, он давно уже существует. Есть оговорки, есть вкусовые, эстетические, может быть, различия. Но в целом, я думаю, общество, оно к этому относится позитивно. Как таковых, наверное, больших исследований все еще не было, но я думаю, сейчас такие исследования будут, и мы, наверное, сможем оценить уже в каких-то процентах и как-то более ясно. Но в целом, я думаю, что если брать вот по моим ощущениям, по каким-то другим исследованиям, которые были ранее, то, понятно, есть поколенческие вопросы. То есть старшее поколение, оно все-таки более консервативно, оно, ну, хотело бы, чтобы какие-то большие изменения, а все-таки выбор языка – это выбор судьбы. Понятно, что старшее поколение будет к этому с большей тревогой относиться. Молодежь, мне кажется, которая уже достаточно и по миру поездила, и мировые СМИ смотрят и так далее, она к этому более готова, и отношение будет более позитивное.
Есть вообще в Казахстане граждане страны, которые не знают казахский язык, для которых вообще это не актуально? Они говорят и пишут на русском.
Ну, есть, конечно. Как и во всем поставке, есть вопросы реализации государственной языковой политики, есть население, которое не сделало свой выбор. Многие до сих пор еще сидят где-то в 90-х годах и думают, что такая тема, как государственный язык, пройдет мимо них. Но в целом, я думаю, и в процентном отношении, и в качественном отношении ситуация сегодня гораздо более другая, чем, скажем, 20 лет назад или ранее.
В таком случае нет ли у вас опасений, если рассматривать заявление Назарбаева и вообще эту реформу как еще один шаг в сторону от так называемого русского мира? Не опасаетесь ли вы, что эта языковая реформа может спровоцировать какую-то резкую реакцию со стороны России вот ровно таким образом, как было на Украине? Там именно языковой вопрос был, скажем так, удобно использован Москвой для катализации сепаратизма.
Я бы с Украиной вообще бы не связывал, да, все-таки украинский конфликт, он имеет в базе, основе своей цивилизационный выбор, движение в сторону НАТО и движение в сторону Евросоюза, создание ассоциации, безвиз и прочие вещи. В Казахстане ситуация иная. Казахстан в любом случае, при любых раскладах, будет учитывать Россию в своих внутриполитических проектах и так далее. У нас 7,5 тысяч общих границ, 22% русского населения. Реализация латиницы, она касается в основном казахов, казахского языка. Те люди, которые интегрированы, уже знают государственный язык, скажем, для них это не является вопросом в отношении тех русских или иных русскоязычных граждан, которые и сегодня не знают государственного языка, это их пройдет мимо них. Какая разница им, если они не читают казахские газеты или казахские сайты, на каком графическом варианте она написана, да? Поэтому я говорю, это прежде всего вопрос казахский, внутри казахский, связанный с реализацией государственной языковой политики, но ни в коей мере она не будет затрагивать интерес русскоязычного населения. Да? Как смотрят русские каналы, пусть смотрят. Как смотрят российские или какие-то иные газеты, пусть смотрят. В Казахстане есть это поле. Оно сужается, но оно есть. И для удовлетворения их социально-экономических, культурных и иных потребностей этого информационного поля более чем достаточно.
В 2012 году группа общественных деятелей предлагала изъять из кириллического алфавита, насчитывающего 42 буквы, 14 символов, которые, как считали авторы, не соответствовали тюркской фонетической традиции. Ну, например, буквы «Ё», «Ы», твердый знак. Почему не остановиться вот на этом компромиссном варианте?
Есть очень много специфических споров внутри казахского общества, и в том числе есть группа людей, которые считают, что, возможно, такими методами можно какие-то движения начать и так далее. Но это, опять же, было такое половинчатое, компромиссное какое-то решение определенной группы лиц. В целом, если делать выбор, уж тогда надо делать в сторону латиницы. Мы являемся частью большого тюркского мира. Многие тюркские страны на латиницу уже де-факто перешли. Можно Азербайджан взять, Турцию взять, Узбекистан взять и другие. Ну, я думаю, Кыргызстан уже тоже вопрос станет. Туркмения уже на латинице. Если мы все равно будем развивать межрегиональное сотрудничество, у нас есть тюркские проекты. Это один момент. Второе, интеграция, вот о чем говорил президент, да. Но для меня лично, вот человека, который больше политическими аспектами интересуется, мне важен сам по себе выбор этот. То есть это символический выбор, это своего рода очень большой символический переход, который будет ознаменовать то, что Казахстан в символическом плане выходит из-под влияния русского мира. Это, по сути, есть деколонизация, о которой мы много говорим и так далее. И здесь вот много можно найти аспектов, о которых можно уже специализированно говорить. Но политическая часть, мне кажется, она наиболее важна и, скажем, ценностна.
Вы сказали в самом начале, что Казахстан сейчас проел как бы свое нефтяное благополучие, закончилась действительно эпоха 100-долларовых цен на нефть. Не кажется ли вам подозрительным, что президент Нурсултан Назарбаев выступил с этой инициативой вот именно сейчас, когда понятно стало, что цены, если и вернутся к какому-то прежнему уровню на нефть, то не скоро? Может быть, это такая попытка сделать какую-то подачку, я даже, может быть, так скажу, обществу в условиях, когда ничего другого ему предложить уже нельзя?
Ну, вы, по сути, отчасти на свой вопрос сами ответили. Понимаете, любая автократическая власть или электоральная автократия, есть такое тоже выражение, она очень популистична в своей основе. Власть пытается все время перехватывать те лозунги, которые популярны, которые востребованы, которые напрямую не угрожают ее существованию и так далее. Ну и опять же, смысловое поле надо загружать все время. И власть в эти игры, конечно же, играет. Это и вопрос и выживания режима, это и вопрос существования режима, его будущности и прочего. Власть же, она считает же тоже, да, вот события в России происходят. Понятно, что внутри общества происходят очень большие архитектонические сдвиги. Приходит на поле, на политическую арену очень молодое поколение, которое ориентировано и думает по-другому. И власть уже пытается это поле тоже, конечно, осваивать. В этом, наверное, нету какого-то там большого государственного секрета. Либо, ну, это абсолютно, по-моему, секрет Полишинеля. Власть будет играть на этом поле, власть играет на этом поле. Она считает, что пока в состоянии перехватывать, ну, фактически любые лозунги, которые выдвигаются. Ну, тем более лозунги апробированные, уже прошедшие некую адаптацию применительно к общественному мнению. Поэтому здесь все очевидно.
С казахстанским политологом Айдосом Сарымом беседовал, напоминаю, мой коллега Марк Крутов. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий Ярослав Шимов. Всего вам доброго!